В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Элис. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о том, как праздничный опыт, стремление получить удовольствие в определенный момент превращается в зависимость. И с чем в современной России конкурирует традиционный дедовский способ – алкоголь?
Ну, однако, начнем мы с культурного аспекта. В московской студии писатель Виктор Ерофеев и музыкант группы Ники Блейзер Николай Дейнека. Ну, вот, Виктор, вопрос к вам. Поскольку в Советском Союзе коллективное, скажем, и не только вот коллективное распитие, как тогда говорили и теперь говорят, спиртных напитков, означало своего рода такой социальный протест, да, а вот бутылка водки являлась таким, ну, в общем, даже такой народной валютой и, в принципе, доставалось спиртного, это было такое приключение и связано с трудом, наверное, это был такой особого рода, вообще не знаю, как бы аспект жизни, да, человеческой, и, может быть, для молодых людей то, в том числе тоже, да, вот, и это был процесс не столько вот само стремление к опьянению, да, а именно процесс в том числе и употребления, да, вот, напитков, вот для молодых людей, как вам кажется, вот вспомнить это время, да, может быть, не количество, просто... а как ритуал.
Конечно, на моем месте должен был быть мой однофамилец, бы вам все рассказал про Москва-петушки. Но вообще, действительно, это был параллельный мир. Да? В одном мире все были трезвые, а на самом деле они ходили пьяные от каких-то своих идей, иллюзий, да, коммунистических и прочих. А пьяные были самые трезвые, потому что они разбирались в том, что происходит на свете, поскольку они жили в реальном мире. То есть пьяный мир был реальный, а реальный был пьяный. То есть все перемешалось. И поэтому, естественно, в этом поколении, это чуть-чуть старше меня, вот ребята, как раз которые вот сейчас уходят, и Аксенов, и прочее, это принадлежность к пьяному параллельному миру, это была принадлежность гордости и славы. Я помню хорошо, как я еще совсем мальчиком тащил Аксенова пьяного на этом самом, на метро аэропорт. И для меня это была гордость. Вот как Ахмадулина пила, и Боря, который остался жить, мистер Р, до сих пор пьет бутылку водки в день. И это считалось правильно. Да? И на самом деле я совершенно не уверен в том, что то, что потом произошло, принесло какую-то пользу, потому что эти параллельные миры, это как две культуры, да, которые в бесконечном зеркале, да, пересекались и давали ощущение творчества. Было шестидесятничество в самых разных видах, начиная от Бродского, да, и кончая юмором от того же Миши Державина, который что умер, да, и вот этот огромный вот этот мир колыхающийся. Ну и потом женщины были доступны, потому что они много пили и хорошо разговаривали.
Тут есть момент, мне кажется, связанный с творчеством, и тут даже много разных моментов, но в том числе вот и творческий момент, и как раз вот Николай как раз хочу спросить, это как стимулятор может быть, да, или такой подогрев, важно или не важно, вот для вас, да, ваша группа называется Ники Блейзер, да, вот объясните, пожалуйста.
Алкогольного напитка, ну, в общем-то, ну, это было сначала моей, так скажем, кликухой, прозвищем, а потом мы просто особо не запариваясь назвали так группу. Насчет подогрева...
Так, объяснитесь, Блейзер это что?
Это слабоалкогольный напиток очень маленькой ценовой категории. Ну, дешевый.
А почему у тебя было такое прозвище? Почему тебя прозвали Блейзер? Это вот в честь чего-то из 2007-го? Или
ну,
это актуально?
Ну, это все. Это как раз-таки 2007-й.
И, 2007-й, ну, это когда появился этот напиток?
Нет, 2007-й это расцвет неформальной культуры в России очередной. Ну, сейчас такое же примерно происходит, как раз 10 лет прошло, все движется по спирали. То есть, ну, там... эмо-культура и прочие сопутствующие субкультурные штуки. Вот. Поэтому 2007 как бы такой год мем про субкультуры.
И блейзер это как символ 2007
года. Но он сейчас и символ 2017, и 16, и 15, и вот.
Да, ну тогда дальше как подогрев спиртной или нет? То есть встроено это в вашу жизнь, в культуру употребления, именно ну как творческого какого-то такого вот начала?
Скорее нет, просто как тема, как я не употребляю алкоголь специально, чтобы писать текста или что-то в этом духе. Нет, это так не работает.
Ну он потому что расслабляет, он не вдохновляет.
Ну да. Нет, порой вдохновляет. Просто это, ну, как это не является четкой связью. Я могу написать текст трезвым, могу нет. То есть это нет никакой связи в этом, на самом деле, с творчеством. То есть кроме того, что, кроме восприятия мира, вот ты что-то навоспринимал, и потом уже это может отразиться в творчестве.
Вот если бы алкоголя не существовало, возникла бы группа Ники Блейзер такой, какая она есть?
Ну, половины песен не было бы, я думаю.
То есть?
Да больше часть... Ой, я не знаю. Ну, то, наверное, не возникло бы. Нужно же все-таки раскрепощаться в этом дело. Я в детстве был достаточно стеснительным пацаном, на самом деле. Вот. Я думаю, что не появился бы я вообще как человек такой. Я бы сидел дома, не знаю, там... Что бы я делал? Понятия не имею, что делают вот эти ребятки, которые дома сидят.
Ты благодарен алкоголю?
Ну, да, ну не то, что... Ну да, наверное, за какое-то раскрепощение, за социализацию, что ли. Потому что сложно влиться все-таки в мир как-то так, когда ты подросток и все такое.
Виктор, а в вашей юности, да, собственно говоря, не знаю, может быть, это было более демократично, то, что касается выпивки и вот доставания, да, не знаю, что пили тогда и в каком количестве?
Ну, моя жизнь, она же какая-то такая ненормированная. Я детство и юность в Париже провел, так что, в общем, там пили, как сейчас пьют, ничего особенно не изменилось. А что касается Москвы, то вот шестидесятники, это была гордость, как я сказал. Потом уже были какие-то такие трещины, связанные с алкоголем. Одни его подбирали, а другие, наоборот, протестовали, переходили на более слабые напитки. Вот была, значит,
было такое... Только переходили.
Ну, от пива нет. Было такое медленное вхождение в сухое вино. Все считали, что сначала что-то кислятина такая, а потом выяснилось, что не только здесь, в стране. У нас почему-то все считают, что мы единственная страна, которая вообще все переживает, а все остальные уже где-то сидят, сложив крылья. А в Германии тоже очень долго входили с сухими винами, все пили таким подслащенные. Ну, в общем, какие-то движения алкогольные были. Я... Потом для «Нью-Йоркера» написал большую статью, мы говорили перед передачей «Русский бог» о истории русской водки. И надо сказать, что, конечно, русская история была бы абсолютно другой, если бы не было водки. Не было бы вообще каких-то побед, потому что давали эти фирменные 100 грамм перед атакой. И не было бы каких-то вообще любовных историй, очень много всего того, что именно связано с потреблением безумного алкоголя, потому что корпоративы, потом эти рождения или аборты, и все это как мешалось, перемешивалось. И страна жила совсем другой жизнью, если бы она была трезва, она была бы другой, или ее бы скорее вообще не было. Вот в отличие от Италии, где они пьют много и совершенно не пьянеют. Вообще, это не пьянеющая страна, много пьющая. Это поразительно.
Вот вы упоминали российский водочный дзен-буддизм. Вот так вот вы сформулировали одно из своих высказываний. Вот
все знает, все подготовился хорошо. Но дело в том, что как раз вот это ощущение дзен-буддизма, которое на Востоке дается медитацией, и вот этим созерцанием, необходимым для того, чтобы уйти в какие-то тоже параллельные жизни, в России перескакивало и через алкоголь, и шло действительно в зен-буддизм ощущение того, что ты не ответственный ни за что, ты ни от чего не зависишь, но и ты не берешь никакие на себя обязательства, да. И получается так, что, в общем-то, русский алкоголик и индийский, например, какой-нибудь гуру могли бы договориться запросто. Что, кстати, было на моих глазах, когда Боря Гребенщиков, с которым мы ездили в Индию и в Непал, вместе ездили. Я видел, как, в общем, они понимали друг друга гораздо проще. Хотя потом, когда ты погружаешься в этот мир, я помню, они больше потом начинали волноваться не по поводу того, что они друзья-братья вот, с Гребенщиком, а по поводу, а вот расскажи, как вот ты пишешь, а как это у тебя получается, а почему ты на весь мир прославился. Буддисты вот с этим делом как бы тормозили, а вот славу им очень хотелось. Так что зен-буддизм тут еще переворачивался.
Коля, вот для тебя водка, вообще алкоголь, блейзер, это духовный путь? Ты когда-то задумался об этом в таком ключе?
В таком ключе, да, думаю, это все проще можно выразить, вот то, что сейчас. Ну, то есть это какой-то уход от реальности, где ты реально слишком много кому-то что-то должен каким-то быть, должен соблюдать определенные рамки, а это позволяет, опять же, как-то раскрепоститься и не делать этого, соответственно, и... Ну, через это уже многие идеи возникают, многое какое-то другое понимание мира. Вот.
Ну вот ты одно из лиц, как бы контркультура, да, ты сам мне говорил, что вот мы контркультура, мы против. Ну, на Новый год. Ну, вот как ты думаешь, вообще контркультура, она возможна без алкоголя, без употребления всего? Или вот если вдруг резко все исчезнет из мира вся водка, то и контркультура завянет?
Нет, конечно, возможно. Есть движение Straight Edge, там они тоже что-то делают, как бы, ну, если кто не знает, Straight Edge это субкультурные ребята, которые тоже деятели там контркультуры, там музыкальные группы или не обязательно музыкальные, которые придерживаются отказа от алкоголя, курения и прочих вредных привычек. То я считаю, что контркультура это не столь, ну, просто я так пришел к такому образу мысли. Другие люди по-другому могут прийти. Я считаю, что это не твердая взаимосвязь, опять же.
Ну, надо сказать, что вообще-то удовольствие люди получают разным образом, и алкоголь здесь вот такой не самый, не единственный способ. Тем не менее, он вот как раз традиционный и человеку очень хорошо так отзывающийся в организме. И вот про это рассказал Вячеслав Дубынин, он биолог, профессор биологического факультета МГУ. И, собственно говоря, удовольствие, как считают как раз физиологи, это вот тот смысл, к которому человек стремится. И в этом, вот как ни странно, российский человек вот в причинах своего пьянства идет немножко наперекор природе. Это очень интересный такой момент, и мы после вот нашего небольшого интервью это обсудим.
Мы, физиологи, часто говорим, что с нашей мозговедческой точки зрения смысл жизни, он довольно очевиден. Мы живем для того, чтобы получать положительные эмоции побольше и отрицательные поменьше. Ну, правда, здесь есть такая ремарка, социально одобряемые положительные эмоции, потому что мало ли какие ты положительные эмоции получаешь. Ну и, собственно, вот на этом балансе мы и строим свое поведение. И мозг так сделан, что он, собственно, ищет пути получения положительных эмоций. И дальше оказывается, что есть пути как бы биологически правильные, адекватные, приносящие реально пользу и организму, и социуму, и семье. А есть пути, которые ведут к получению удовольствия, но в итоге они оказываются, ну, нехорошими, да, скажем, разрушающими организм, разрушающими поведение. И вот эту тонкую грань конкретная личность очень часто не чувствует, ну, и, соответственно, тогда возникают всякие аддикции, зависимости и так далее. И если мы возьмем отдельную нервную клетку, то, конечно, всегда есть соблазн сказать, что разницы нету, потому что синаптические модификации, они... очень похожи. Вот когда, собственно, формируются какие-то программы поведенческие, неважно, на получение удовольствия от занятий спортом или там, на получение удовольствия от принятия алкоголя. Но если так по-серьезному и смотреть на мозг в целом, то все равно, конечно, разница есть, потому что вот этот вот социально одобряемый поток информации, он же тоже не просто так. И это значит, что кроме удовольствия, например, от того, что ты сам сделал, ты еще получаешь удовольствие от того, как на это реагируют окружающие. То есть мы-то существа социальные. Вот. И на самом деле одобрение от родителей, там, учителей, товарищей, оно тоже очень значимо. Ну и, кстати, порой бывает, что и, собственно, все это сливается и в сторону зависимости, потому что если вы выпиваете в компании, то тут выходит совсем нехорошо. Вот. Но если мы берем уровень синапсов, то ситуация, конечно, очень похожа.
вот, мне кажется, может быть, это как-то объясняет тот факт, что вот не только удовольствие, да, русский человек получал от выпивки, да, то есть, потому что вот пить горькую, это даже звучит не в том смысле, что сам продукт горький, да, то есть и заливать горе, это же вот не снимать стресс, вот так говоря нынешним языком, да, в этом есть что-то вот гораздо более это такое сложное,
экзистенциальное, как дохождение до какой-то экзистенциальной грани через алкоголь.
Мне кажется, это даже вот такой, как действительно, Святослав прав, перехождение в какое-то иное состояние, да, вот.
Ну, по-разному, у каждого по-разному, не будем объединять. Интересно, что половина русских людей пьет хорошо, половина плохо. Половина быстро напивается. Когда я вот изучал проблему водки, например, северные народы, они все неплохо пьют, да, вот 100% они... Например, есть районы Норвегии, где просто не подают алкоголь, потому что знают, что народ просто вымрет. А у нас 50 на 50. Да? То есть, значит, понятно, что те, кто плохо пьют, у них другие отношения к экзистенции, если мы будем употреблять это слово. А есть те, которые, наоборот, получают. Я еще вспомнил, когда я занимался русской водкой, победу гражданской войны, значит, красным. Красным запрещали пить и расстреливали за пьянство, а белым разрешали. И белая армия была гораздо более пьяная, чем красная, и проиграла войну. То есть они считали, что... Да, вот эти, я имею в виду солдаты, не обязательно там доблестные офицеры белой армии, но просто пьянство было гораздо более распространено белой армии. И есть масса примеров, когда действительно русская культура заряжалась алкоголем. В советские времена почти все писатели пили. Я помню, когда бабушка узнала, что я стал писателем, она говорит, ну что ж это так? Говорит, я в Ленинграде работал в «Союз фото», снимал о писателе, все пьяными приходили, не жили, и ты будешь терпеть вообще беспробудно. То есть ощущение того, что писатели пьянство – это просто синонимы. На уши о художнике шестидесятники, ну там просто веер было, пьянство. И я помню, когда хранили зверя, вот это, значит, опрокинули гроб, потому что несли пьяные люди, и он вывалился из гроба, и потом вот совали его назад в гроб.
Ну да, да, в общем, это правда, и это было социально даже ожидаемо, да, мы понимаем, и социально...
Я не знаю, что такое социально ожидаемо, я не знаю,
такое... Ну, это то, о чем ваша бабушка сказала, да, что это было понятно, это было известно, и это никаким образом не осуждалось, вот я о чем.
Ну, там было по-разному, в общем. Дело в том, что в нашей стране действительно осуждение алкоголизма приходит только сейчас. Потому что я помню, что когда я преподавал...
Приходит
потихоньку. Потому что когда я преподавал, помню, в Польше, то там студенты или аспиранты, особенно аспирантки, они все говорили, что пьяный муж – это ужас. А когда сюда переезжаешь и начинаешь вести такие же переговоры, то они говорят, ну ничего, ну он бедненький такой, ну пьет, ну что. Я пьющий человек, это звучит, когда жили в другой квартире, у нас наверху были люди какие-то странные, огромная коммунальная квартира, а мы, значит, из коммуналки сделали уже нормальную. И у нас по стенам лилась вода все время в субботу, потому что они стирали. Ну, я пошел туда, я говорю, ну, ребят, ну, хватит лить. Они говорят, мы не можем. Я говорю, что не можете? Мы пьющие, мы не можем остановить воду. То есть, типа, я пьющий, это значит, это уже алиби.
Алиби, да, и пожалеть стоит.
Коль, у тебя такого не было, что ты списывал всякие свои проступки на то, что, ну, я пьющий, ну, я бухающий? Или все-таки
да,
ты...
Да, ну, может быть, да, на самом деле... Ну, иногда, но не в таком вот масштабе, как бы, а просто если ты что-то сделал, а потом такой, ой.
Ой. А, ой. Да, а друзей, как вот друзья, которые... Ну, так бывает, что вот, ну, допустим, какая-то но вечеринка, не... да, и у тебя да. в доме, и вдруг что-то вот сделали, да, и произошло. Ну, и ты относишься к этому.
Да, мы как-то 3 дома отключили от воды.
И ну, сейчас... это было весело, да? Это
нет,
было приключение.
Нет,
очень часто
сейчас
это связано
смешно,
с тем, что
тогда
это
было очень страшно. Я думаю, как так? Приезжают какие-то машины, просто все бегают. Ты, вот двое моих друзей вообще не понимают, что происходит. Ко мне сейчас соседи говорят, рубили водопровод. Ну, все обошлось в итоге, они надолго отрубили, но просто вот какие-то вот кто-то из моих друзей что-то там сделал.
А вот если у тебя человек, например, из твоей группы, кто-то, например, пьяный, не придет на важный концерт, или просто вот что-то такое сделает, для тебя это будет уважительной причиной, что человек человек просто вот набухался.
Ну, это точно будет весело. Но я просто не представляю, ну, из моей группы, ну, я не могу себе представить такого, конечно, но ну, я думаю,
это
просто будет весело.
То есть, как это ты не можешь такого себе представить? То есть, так не бывает?
Ну, не знаю, ну, как бы Вадик вряд ли так сделает, Кира тоже. Ставишь я, но я так не сделаю, потому что для меня важнее эмоции, которые я получаю все-таки со сцены, чем алкогольные эмоции какие-то. То есть, ну, плюс я могу в любом состоянии вылезти на гитаре.
Ну, вот мне кажется, это уже важный такой момент, да? То есть это отличает ребят вот на самом деле.
Не знаю, не буду называть фамилии, но есть знаменитый музыкант, с которым я дружу. Они могут запросто напиться и пропустить концерт.
А то, что касается вообще отношения ну, молодых людей к тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Ну, есть, я не знаю, там брезгливые отношения, ну, как это, надо помочь человеку, или, не знаю, прислонить его к стенке, отвезти домой, пожалеть его, или сказать, типа, дурак, не умеет пить. Вообще, как это происходит? Есть осуждение или понимание, или вот... Есть люди зависимые принятие от алкоголика как... или ограничений. Вот мы знаем про него, что он может напиться, давайте мы его немножко будем контролировать.
Принятие как норма, я думаю, причем во всех. Ну, если про меня говорить, мой социальный круг, ну, мой круг общения, он, в принципе, изначально маргинализирован, и мы сначала уже, наверное, отделились от общества, а потом как бы начали пить. А может и нет. Я не знаю, где-то вот грань где-то проходит, это я не знаю. Но ну, в моем кругу это просто как норма воспринимается. Но
что именно том, что... как норма?
Да, пьяные люди.
До какой степени пьяный, я хотела бы уточнить.
Ну, если совсем пьяный, то просто, ну, и к него, да, попробуют отвезти домой или там водички.
Пьяный – это лыко не вяжет, да?
Ну, если, ну... Ну, разные, по-разному бывают пьяные люди. Я понял, о чем вы говорите, когда вот человек, ну, совсем...
Не... Если нападает.
Ну, нет, если агрессия, агрессия – это всегда плохо, да. Тут нужно уже как-то усмирять, как бы. А если, ну, он просто лежит на лавочке, не знаю, там, ну, сползает с нее потихоньку, ну, пусть лежит и сползает, если, как бы, ну, если ему срочно домой не надо.
А вот смотри, какая прекрасная, на самом деле, история. Они понимают, что они отделены от общества, да, что они уже вне общества в этой ситуации, да, и поэтому, значит, вот они себя как-то...
Маргинализированы.
Да, да, да. Они отделили себя и так от себя назвали. Ведь это же уже какой-то вот такой показатель, да, не свойственный тому времени. Тогда это было вписано, это тогда это была нормальная ситуация, нет?
Наоборот, люди
это
уходили, была норма. Уходили от общества.
Нет, мы общество говорим было... о творческих, о каких-то отдельных островках, да, то, что касалось, вот когда это было, ну, практически ну, осознанным образом.
Пили гораздо больше, чем сейчас. И пили, до чертей пили, конечно. И дрались, и любили друг друга, все что угодно. Мне кажется, что сейчас как раз более пресное время, такое более вегетарианское в этом смысле. Но что неплохо вообще, в конце концов, в стране тоже надо немножко протрезветь.
Ну, потому что они вокруг тогда, самих себя ставят забор, да. То есть они огораживают себя как...
Ну, вот и тогда это... тоже, но дело в том, что... В
общем, говорят, бойтесь нас, мы такие, ну,
та, будем. Та интеллигенция, ну, которая, с которой... можно было тогда общаться, вот эти шестидесятники, они тоже огораживались от советской власти. И они совершенно
в большей степени внутри себя огораживали.
Нет, и снаружи тоже.
Снаружи.
Они пытались найти те условия, при которых их не особенно трогали, но никто не хотел связываться с советской властью. Нет, там вообще, надо сказать, что каждое поколение живет как будто сначала, да? Контркультура. А Пушкин не контркультура, абсолютная контркультура, да? Контркультура Маяковский и все прочее, они же, так сказать... А потом приходит новое поколение и говорит, мы контркультура. Да какие вы контркультура? Маяковский был гораздо более крутой. И так далее. То есть получается, что опыт этот стирается творчески и возникает новое. И если брать вот такой опыт, уже действительно крутой опыт русской культуры 19 века, конца и 20-го, то есть Серебряный век, да, то там, конечно, и алкоголь, и наркотики, и вообще все безумие, мистицизм и утопизм перемешались в такой степени, что, конечно, смотришь на это и думаешь, вот страна была, а потом ты стал рождением таким,
да,
ну,
да, бледным. По сути, ничего нового, просто вот качественного. Ты хотел возразить.
Да, важно. Да? Нас не нужно бояться, нас просто не нужно тащить в армии, скучные работы и так далее, и просто ставить нас в покое. Нас не нужно бояться, мы никого не запугиваем. Мы просто творческие ребятки, которые делают то, что не делают, и не хотят делать то, что надо делать.
Хорошо, скажи мне, что живем. Вы и при каких обстоятельствах вы выпиваете? Есть у вас какие-то предпочтения, ну вот конкретно у твоих друзей?
Предпочтения продиктованы ценовой категорией. Потому что когда ты не ходишь на скучные работы, у тебя нет денег как бы особо. Поэтому как бы, предпочтение продиктовано ценовой категорией. Все просто. Самое дешевое, что есть.
Ну, можешь перечислить самое любимое и самое
дешевое. Хорошо, а вкус? Ну, это не имеет значения, да?
Ну, не особо. Ну, у всех же свое. Ну, всякие винчики в пакетиках, знаете, там вот в районе 100 рублей. Вот. Ну, опять же, виноградные дни, блейзер.
Подожди, а что это дают? Это дают, то есть это не дает вкуса, это дает что?
Опьянение.
Ну, почему?
Опьянение?
Ну, это, ну, да, они тоже вкусные, к этому просто привыкнуть надо. Вот. Ну, да дает...
А качество опьянения, да, а уход от реальности.
Уход от реальности, все просто. Мы все это делаем, все. И творчество это просто, чтобы не нужно было помнить о том, что есть скучная работа, о том, что есть война.
Это переключатель.
Да, такой просто собраться вот в компании, где все вот... О том, что есть какие-то правила, о том, что то нельзя делать, это нельзя делать, как бы. Нельзя, не знаю, нельзя убивать и насиловать. Все остальное можно.
А было такое, что ты утром встаешься вот просто с жуткого будуна в какой-то раз, вот просто весь такой убитый, весь блевотый, вот сегодня. И такой думаешь, все, никогда больше не буду пить, там, заменю чем-нибудь на что-нибудь другое, перейду, жить буду по-другому, а потом такое опять.
Показательная история. В 17 лет у меня была алкогольная кома. Я на 6 часов выпал из жизни, 2 дня ложился подряд с вертолетами, это когда голова очень кружится, ты ложишься и кажется, как будто ты крутишься. Вот, 2 дня я так ложился, на 3-й день я пошел пить.
То есть все.
Ну, даже это меня, как бы, я просто понимал, что, ну, бесполезно себе говорить, я больше не буду пить. Это бесполезно, бессмысленно. Это не имеет вообще никаких...
То есть тебе так надо было выпить, или ты просто...
Да просто потому, что я пошел на улицу, встретил друзей, и все.
Это жизнь.
Да, то есть это не что-то связанное с зависимостью, что вот, ну, то есть, если я не выпью, да, там, не знаю, день, два, три, четыре, там, и так далее, да, меня не будет трясти, я не буду думать, ой-ой-ой, где бы достать выпить. Нет, просто так получается, это не систематически, это не зависимость.
Ну, это та же самая история, это история общения, это вот история компании, наверное, да, когда, может быть, проще общаться, и в этом есть, наверное, некая тоже и беда, потому что, ну, собственно говоря, большое количество людей как раз, ну, привыкали через это, да, то есть когда общение было именно через вот это вот расслабление, выпивание, и случалось привыкание, а потом зависимость.
Ну, здесь просто общество в России, оно потеряло дважды за один век всю систему ценностей, да, в 17-м году, в 91-м. Отчуждение страшное. Люди имеют разные системы ценностей, и даже самые близкие в семье и в каких-то других моментах, да, общения. Поэтому алкоголь смазывает отсутствие общих ценностей. Алкоголь такая специальная смазка, которая дает возможность человеку другого, если не понять, то, по крайней мере, простить. Да? Ну, пусть так живет. Дело в том, что разрывы невероятные. Разрывы просто по всем линиям. И когда в 17-м году ушли все органические ценности России, да, потом в 91-м ушли те привитые и плохо привитые советские ценности, у каждого шарика вот этих вот разных, да, у одного демократию, у другого монархию, третий православный, четвертый коммунисты, все эти процентные соотношения очень разные, да. Но ты выпьешь, и движение идет. Потом с утра встаешь, думаешь, боже мой, с кем я пил.
То есть алкоголь это просто для того, чтобы почувствовать себя человеком среди людей?
Алкоголь смягчает противоречия, безусловно, если им правильно заниматься. Есть культура определенная. Но культура не в смысле мало пить, а культура просто понимать, что ты хочешь с этим сделать. Есть такие элегантные алкоголики, которые чувствуют смысл жизни лучше, чем вот психолог, который нам рассказал, что смысл жизни – это в получении положительных эмоций. Это довольно сложное такое и спорное утверждение. А если ты умеешь организовать свой организм, и он принимает правильно алкоголь, то ты, конечно, продвигаешься. Тема продвижения. Эта тема продвижения потом превращается тоже в зависимость, да, потому что ты хочешь еще и еще быть таким, вообще, на коне. Но тут одни умирают быстро, а другие живут долго.
Ну, с другой стороны, то, что касается продвижения, да, вот перед Новым годом, как всегда, да, перед праздниками, значит, была инициатива все-таки попрятать спиртное куда подальше, вот как поступили с табачными изделиями, там, до этого в общественной палате про это тоже беспокоились, и вот всякие там как-то у нас есть общество о трезвости, и Брюн поддержал, как обычно, хотя тоже говорит, вот так, клуб-то вроде нет, чтобы прятать спиртное, ади куда-то совсем туда под прилавок. Но, тем не менее, значит, все беспокоились. И, значит, действительно, может быть, из этого выйдет толк. Значит, если спрятать все куда-то подальше, и чтобы не искушать молодых людей, вроде нашего вот молодого гостя, как Николай, вот если это будет где-то далеко спрятано, может быть, вот вы придете за кефиром, и вот свой любимый блейзер, да.
Может, вы вдруг не вспомните про него.
Про блейзер, да.
Да нет, ну это ж, ну что ж такое, куда что не прячет, ну это бессмыслица полная. Ну просто вот человек, вот ему исполнится, не знаю, 12, 13, 14, 15, 16 лет, он начнет что-то осознавать, ему станет тоскливо, плохо и жутко по вечерам. И что? Его спасет то, что что-то спрятано под прилавок, он будет искать выход, он будет искать, как же так, как же не перестать только думать о всяком вот том, что меня окружает. И, ну, попрячь, что не алкоголь. Допустим, его совсем спрячь, на что-нибудь другое перейдут, начнут употреблять наркотики, не знаю. Ну серьезно, это бесполезно. Просто человеку нужен эскапизм, человеку нужен уход от реальности, ну, такому человеку, у которого уже это внутри есть, а оно есть у многих людей в современном мире.
Ну,
боязнь реальности.
Да, ну, кстати, вот буквально на днях, да, нам сказали, что вот стали меньше употреблять спиртное, во всяком случае.
Заявление, что на 80% якобы сократилось употребление алкоголя.
Мы спросили у Вадима Дробиза, он директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя. Цифра, вот с чем связаны вот такие прекрасные, значит, результаты исследований, и у него достаточно такой скептический взгляд на это.
Никакого снижения потребления быть не может в принципе на душу населения, хотя в целом потребление снижается, потому что у нас демографический кризис, у нас с 90 по 2002 год рождалось детей в два раза меньше, вот они в 2008 году вышли на пивной рынок, рожденные в 90-м, и начали его обрушивать, и вот та треть падение пивного рынка в России, она обеспечена прежде всего сокращением населения, которое у нас в группе от 18 до 55 лет, которые в основном пьют алкоголь, потому что до этого практически нет, и после этого уже тоже по здоровью нет. В России алкоголь безумно дорог относительно уровня доходов. Ну, то есть, грубо говоря, он примерно в 8-10 раз дороже для гражданина России, чем для гражданина Западной Европы относительно минимальных или средних доходов. Поэтому там никто не пьет спиртосодержащие жидкости, там огуречные лосьоны там, и прочие одеколоны. Самогон практически там пьют во много раз меньше, чем в России, ну и так далее. И такого разгула. То есть, если у нас сегодня примерно, ну, процентов там, наверное, 45-50 из того крепкого, что выпивается, это нелегально-кустарно-суррогатная продукция. На Западе максимум 10% рынка – это нелегальная продукция. То есть там в несколько раз меньше. Это, прежде всего, зависит от цены. Для нищеты, например, в Соединенных Штатах Америки продается по $2 за литр легальная в легальных магазинах 40-градусная жидкость там под разными названиями, она в пластиковых бутылках, то есть это бесплатно, это для бомжей, там их тоже 50 миллионов бомжей, но, так сказать, там нищеты, вот они пьют ее. У нас же такой нет социального алкоголя, во всем мире есть социальный алкоголь.
Ну и с другой стороны, действительно, я не знаю, мы не будем спрашивать у Николая, употребляют ли молодые люди, значит, наркотики с удовольствием, все остальное. Но с другой стороны, есть такая история, что действительно и траву можно как-то вот, значит, и какие-то уйти в другие всякие вещи. А на самом деле, вот это такая история, которая происходит. Ведь происходит, правильно, вот, допустим, среди друзей, Николай, скажем вот так.
Ну, да, конечно, это есть, это рядом, но просто суть в том, что пока это запрещено, это же, ну, это значит, там будут садиться люди, отправляться в репетиционный центр. Это все очень грустно, конечно, печально, что такие гонения у нас абсолютно несправедливые. Я считаю, несоразмерно абсолютно преступление и наказание на этой почве сейчас в России. Потому что у нас очень много народу сидят по 228-й полстраны. То есть это, ну, проваливается бюджет на тюрьмы и все такое, как бы это очень, ну, это неправильно, мне кажется, сейчас политика в отношении наркотиков у государства, потому что, ну вот, потому что садятся люди просто и дальше выходят абсолютно нежизнеспособными, потому что садятся они вот тут в моем возрасте, чуть помладше, чуть постарше. Мои ровесники садятся, выходят, и что, им по тридцатнику, и они не знают, что делать с этой жизнью еще больше. И это замкнутый круг.
Ну, то есть спиртной такой легализированный наркотик, да? А, Виктор, как вам кажется, вот, может быть, действительно тогда уйдет в эту сторону, если вот там будут повышать цены, бороться с продажей спиртных и спиртного, и действительно уйдет вот в наркотики тяжелые, да, ну, в такие наркотики.
Ну, Тамара, вы сами сказали, что люди сами готовят и виски, и все остальное. В России на 4 бутылки 3 самогона и 1 водка, поэтому подсчитать совершенно невозможно, как пьют, особенно в маленьких городах и в деревне. Поэтому никуда не двинется Россия в сторону наркотиков. Наоборот, как говорят мне люди, которые занимаются спиртной промышленностью, Россия со стакана не соскочит. Поэтому и вообще северные страны в этом плане любят горячительное, да, это понятно. Но бывают разные моды, и туда-сюда шатаются. Но Россия в основном запретят, поднимет цены, будут пить глинтурат или метиловый спирт и умирать больше.
Но, с другой стороны, некоторые страны вот пересматривают свою политику. И, опять-таки, я попросила прокомментировать это профессора биологического факультета МГУ Вячеслава Дубынина.
Ну вот только что Греция, да, приняла решение о том, что они будут промышленно выращивать каннабиноиды, да. А дальше, по-моему, в ноябре в Грузии разрешено употребление каннабиса. Вот, то есть как бы не проблема. То есть здесь мы во многом опираемся на волю законодателей, потому что, в конце концов, это юридическая проблема. А с точки зрения физиологии мозга могу сказать, что, конечно, каннабис более серьезная штука, чем алкоголь. Потому что у него уже специфическое действие, он как раз по механизмам своего действия, он, ну, наркотический препарат, потому что есть вполне конкретные контакты между нервными клетками, на которые специфически действует эта молекула. Это не те контакты, на которые действует там морфин, не те контакты, на которые действуют амфетамины или никотин, но тем не менее они существуют, они завязаны с центрами положительных эмоций. То есть с точки зрения вот физиологии мозга, каннабиноиды, конечно, гораздо ближе к классическим наркотикам, чем алкоголь. Вот. С точки зрения эпидемиологии тут все непросто. Ну, когда спрашиваешь об этом наркологов, они говорят, что, конечно, каннабис, он, скажем, вызывает и снижение IQ, и, собственно, сложнее гораздо понимать, какую дозу ты принял. То есть алкоголь в этом смысле очень удобно контролируемый продукт. То есть вы видите то количество вещества, которое вы вводите. А что вы конкретно курите, да, вот сегодня, и что, так сказать, вам досталось, и сколько затяжек, и каких глубоких вы сделали, это не очень хорошо, это самое, отслеживается. Вот. Поэтому, собственно, ну, в тот момент, когда доза становится большой, тут вред и алкоголя, и каннабиса совершенно очевиден. В тот момент, когда доза маленькая, ну, собственно, если мы следуем законодательным актам, скажем, Российской Федерации, да, алкоголь разрешен, а каннабис все равно считается наркотическим препаратом. И я, как физиолог, собственно, этот запрет поддерживаю, потому что, ну, это вещество ближе к наркотику. Вот. Если так совсем по-серьезному, да, то вообще любые молекулярные фармакологические костыли, которые мы втыкаем в наш мозг, они, конечно, не полезны.
Коля, прокомментируй высказывание. Ты кивал головой,
Я, да, отрицательную сторону кивала головой, потому что, блин, алкоголь ближе к опиатам даже, чем, ну, чем все. Это алкоголь является тяжелым. Ну, всегда, когда там на таблице градации вреда наркотиков, алкоголь, он стоит где-то там на первых местах, там Гирдос, вот туда, вот в ту сторону он стоит, и поэтому комментирую, что вред одинаковый, даже каннабиоиды вреднее, но нет, нет, тут дело краски только в том, что алкоголь разрешен, а каннабиоиды нет, и все. Как бы.
А как ты думаешь, почему постоянно высказывается отрицательное мнение? То есть вот человек высказывает, может он не может высказать, как бы это официальная позиция какая-то государства?
Скорее всего, это официальная государственная позиция, да, опять же. Потому что придется, ну, перестраивать всю систему, опять же. Придется поувольнять половину ментов, потому что они только и делают, что ищут торчей, короче, и там... И сажают ребят за вот это все как раз. Поэтому, наверное, так и делают.
Ну, вот такое вот критическое отношение даже к мнению экспертов. А как вам кажется, Виктор, это тоже такая отличительная черта? Вот, не знаю, такого культурологического, может быть, отношения вот к проблеме?
Ну, желание смириться? Есть вещи, которые просто не решаются. Да? Не решаются так же, как не решается тема харассмента. Да? То есть, вроде бы, и да, и нет. И тут тоже. Наркотики ты разрешаешь, и все хорошо, и потом непонятно, как ты закрываешь эту тему, да, так же, как и алкоголь. С другой стороны, конечно, это смешно превращать людей в детский сад и говорить, это не надо, это не смей. Потому что есть страны, и мы знаем это по Средней Азии, и есть Африка, где люди вообще все, и ничего, и наоборот видят дальше. И лучше понимают духовную жизнь, когда приезжаешь в Африку, чувствуешь, что они одарены именно благодаря каким-то своим напиткам и все. А потом...
А я вас не имею в виду. Или какие-то другие.
Можно просто посмотреть на тех шаманов, которые африканские, да, на тех ребят, которые вуду занимаются, и видишь, что-то они продвинуты. Поэтому тут трудно, да, искать какие-то законы. Опять-таки, я говорю, ну, северные народы, они вот пить не умеют водку, да, они просто...
Они мухоморы грызут.
Валятся, да. Ну, я не знаю, есть ли там мухоморы в Гренландии. Ну, допустим, есть гренландские мухоморы. Но, допустим, что эти мухоморы полезны для них. Ну, так тогда просто дайте свободу человеку, он выберет, что ему государство получает... удовольствие от садизма. Любое государство. Продвинутое государство получает меньше удовольствия от садизма, потому что ему шлепают по рукам. А такое вот захудалое государство, как у нас, оно на садизме замешано и сверху донизу пропитано этим. Тут можно зацепиться за наркотики, а можно за диссидентство, а можно за оппозицию, а можно... Хрен знает за что.
Ну, в общем, да, пожалуй, это такая действительно такая важная, не знаю, скрепа, которую мы обнаружили сейчас вот прямо здесь непосредственно. Спасибо, друзья. Мы психологический аспект рассмотрим в следующей части программы.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем исследовать алкогольные скрепы и культурные разногласия молодых и взрослых людей. В московской студии психолог, старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХИКС Кирилл Хломов. Кирилл, ну вот вы посмотрели первую часть, и мы понимаем, что, в принципе, проблема, помимо таких вот творческих каких-то исканий молодых и взрослых людей, еще имеет под собой социальные корни, и есть много исследований, которые говорят о том, что для молодых людей еще это вопрос такой социализации и вообще взросления, да, то есть тут еще такой поиск себя, и очень часто как раз праздники становятся первой пробой вот, значит, алкогольных напитков, это взрослыми, в общем-то, поощряется. Они не видят в этом ничего такого. Это правильно или нет?
Это правильная позиция, когда, ну, вот эта расхожая фраза, это почти мем, пусть лучше попробует со мной нормальное, чем за гаражами Ягуар. Вот это работает так, это действительно вот лучше пусть со мной культурно попробует, чем ему там кто-то покажет.
Для подросткового, для молодежного возраста вообще характерна тенденция к риску. И тенденция пробы, тенденция экспериментировать с чем-то, с разными возможностями. И безусловно, ну вот да, действительно, в творчестве это выход за границы, да, и поиск чего-то нового, а соответственно в обыденной бытовой жизни это, соответственно, не знаю, вождение автомобиля без водительских прав. И, соответственно, вот я помню, в моем подростковом возрасте у меня был эпизод с моим риском, когда меня вез поздно вечером, выпивший на мотоцикле, мой приятель без, соответственно, подвозил меня от дачи до железнодорожной станции, вот, на, соответственно, на мотоцикле в дождь. И, в общем-то, сейчас я не сел бы к нему на мотоцикл, вот, видя его в этом состоянии. Но в том, вот, там, в периоде 18-19 лет мне казалось, что это адекватно и нормально. Я здесь хочу отметить про то, что, соответственно, подростку трудно выверить вот эту степень риска, когда он, соответственно, когда вот эта граница, она уже, когда он уже находится в опасности. Тогда, когда это, насколько мы знаем, это и со взрослыми людьми тоже проблема. Тогда, когда застолье и веселый праздник уже перестал быть веселым, и надо бы всем остановиться и, соответственно, ну, как-то разойтись. Вот да. Поймать эту границу.
Но с другой стороны, вот молодые люди, современные, ну, во всяком случае, у них выбор гораздо шире, значит, вот каких-то, в том числе, развлечений, не у всех, конечно, там зависит от того, кто где живет. И, кстати, есть забавные достаточно, ну, на мой взгляд, такие забавные условные наблюдения, что в сельской местности стали меньше пить, просто вот потому, что там меньше доступности вот это вот самое спиртное, это то, что, значит, раньше было как-то наоборот, но тем не менее, это, значит, история такая, что молодые люди часто предпочитают, и юноши чаще отказываются, чем девушки, категорически отказываются от алкоголя и находят какие-то вот другие себе развлечения и удовольствия. И, значит, мы провели такой небольшой опрос среди взрослых и молодежи, вот можно ли вообще праздники провести без спиртного.
Наверное, можно. Опять-таки, это зависит от человека. Я думаю, когда речь, допустим, идет о спортсмене, он, естественно, не будет употреблять алкоголь. Человек, которому там по каким-либо причинам нельзя употреблять алкоголь, он также этого делать не будет. Но, а так, я не знаю. Я считаю, что если это в небольших количествах, то это не настолько вредно.
Можно расслабляться и веселиться и без алкоголя.
Вы не пили на Новый год?
Нет. И оливье не кушала.
А почему решили не пить и оливье не кушать?
Ну, потому что за здоровый образ жизни.
Смотря на какие праздники.
А на какие можно, на какие нельзя?
Ну, в принципе, Новый год без алкоголя, без шампанского, это как традиция. В принципе, логично.
А на какие можно не пить?
Ну, я даже не знаю. Ну, если не особо важный праздник, то есть основной праздник – это дни рождения и Новый год. Например.
У них обязательно пить.
Но это же традиция, правильно? Шампанское. Даже есть, не знаю, ну, разные традиции есть, связанные с шампанским в Новый год. То есть алкоголь – это, в принципе, часть культурного мира, то есть в этом нет ничего плохого. Но на некоторых праздниках можно обойтись. Алкоголь – это эстетично. Но не весь алкоголь. Допустим, нажираться водкой, пить литр водки из Галарадишева – это не эстетика, это отвратительно. Если, не знаю, пить дорогое красное вино, это эстетика. С сыром, с парашютом, не знаю.
Если работать, можно не пить.
А праздник уже будет не совсем тот.
Почему не тот? Не обязательно пить, чтобы
настроение хорошее. Съездить в парк.
Да.
Погулять.
В кругу можно. Друзей, в кругу
не
семьи.
Обязательно пить.
В кругу своей любимой половинки.
А вообще без алкоголя можно обойтись в жизни, или он все-таки нужен?
В жизни можно, да. Можно, да.
Можно ли на празднике обойтись без алкоголя?
Легко.
Праздник от этого ничего не потеряет?
Абсолютно.
Вы не пили на Новый год?
Ну, практически нет. На Новый год вообще не пил, а как бы на Рождество только немножко и все. Это совершенно не обязательная вещь.
А почему решили не пить на Новый год?
Просто не хочется. То есть практически вот мы уже давно собираемся всей роднёй, ну вот там 10-12 человек, мы выпиваем в лучшем случае треть бутылки вина. В все максимум. И от этого ничего. Песни поются, и все прекрасно весело. Весело в душе, а не в бокале. Поэтому.
Можно.
А как вы обходитесь? Вы не пили на эти праздники?
Нет, я пила. Ну, наверное, можно.
Ну, конечно, можно. Я, например, я был за рулем, мы ездили в центр, поэтому я всех возил, и проблем не было с этим.
Вы не пили в этот Новый год?
Ну, конечно, конечно.
И вообще не пьете?
Или нет, пью и могу выпить, и все. Но по мере того, что мне почти под 70, я занимаюсь спортом, и к выпивке я как-то не курю. И к выпивке так отношусь. Могу выпить в компании, посидеть, попеть песни.
Конечно.
А почему считаете, что вот можно не пить на праздники? Некоторые считают, что это вот как элемент праздника.
Пока молодой, лучше вообще не пить. До 35, до 40. Потом организм быстро начинает стареть. Можно и выпивать, конечно.
Можно.
Праздник от этого ничего не потеряет или что-то потеряет?
Не знаю, те, кто любит праздновать с алкоголем, для них потеряет. А если, можно совершенно спокойно.
Вот вы праздновали Новый год без алкоголя?
Ну, я бокал шампанского выпил с семьей и все. Нормально совершенно, хорошо отметили. Ну, да.
А как считаете, а вообще в жизни можно не пить? Вот если жизнь без алкоголя в целом, она что-то теряет, что-то приобретает?
Наверное, можно, я не знаю, мне пока и пиво с друзьями тоже можно попить. А потом, ну как, кто как хочет. У меня очень много знакомых, которые не пьют, и нормально, они не потеряли, я так думаю, ничего.
Есть варианты, да, но с другой стороны, опять-таки, те же опросы показывают, что, в общем-то, социально не осуждается, да, вот в российском обществе, ну, как бы вот такое пьянство. Пьянство и алкоголизм не осуждается, нет такой традиции. И, может быть, в связи с этим, вот и молодежь тоже относится вполне себе, как бы, с удовольствием к тому, что вот нет ограничений на, ну, количество и вообще на алкоголизм как таковой, в общем-то.
Я думаю, что здесь действительно и исторический такой аспект тоже может иметь значение. Я думаю, что культура питья – это то, что сейчас, во-первых, я думаю, что это то, что меняется, и то, что сейчас как-то формируется немножко по-другому, чем это то, как люди сейчас выпивают, допустим, как люди включают алкоголь в какие-то свою жизнь. Это совсем сейчас по-другому, чем то, как это было там 20-25 лет назад. Когда употребление алкоголя было под запретом, люди осваивали разные способы, как употреблять алкоголь, соответственно, и за счет того, что алкоголь был под запретом, и его доставать было трудно, он сам по себе становился фетишем. Тогда, когда он стал более доступным, как бы дополнительная часть возбуждения, связанного с алкоголем, мне кажется, ушла. И за счет этого, соответственно, за счет этого, как мне кажется, становится людям легче учиться обращаться с, ну, соответственно, ну, с использованием алкоголя. Для подростка сейчас доступны достаточно много альтернативных удовольствий, действительно связанных. Я думаю, что распространение компьютерных игр, распространение гаджетов, доступности, соответственно, ухода в компьютерную виртуальную реальность делает для подростка возможностью брать поддержку откуда-то оттуда. В то же время, соответственно, эксперимент с алкоголем требует все-таки большей взрослости, большей сформированности. В этой ситуации я не вижу ничего ужасного, если, соответственно, если человек начинает пробовать алкоголь в более позднем, более взрослом состоянии, я думаю, что ему легче обучиться за счет большей сформированности и своей личности, и, соответственно, и своей физиологической большей сформированности, проще научиться контролировать, регулировать, управлять употреблением алкоголя в своей жизни.
Ну да, будем надеяться, что таким образом, конечно, вот и генофонд постепенно будет как-то выправляться. Мы сегодня говорили про алкогольные скрепы и культурные различия.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Фелис и Тамара Леленкова.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».